Сегодняшняя наша глава, это глава Тазрия, и, как я понимаю, глава Мицора, две главы. Эти две главы говорят о законах, связанных с чистотой и нечистотой, то, что называется Тума и Тагара. И большая часть законов в этих главах посвящены законам, связанных с Цараат. Цараат, который относится к человеку, к различным формам, в которых он может проявляться, также к одеждам и к домам. Наша глава, которую мы начинаем читать, глава Тазрия, начинается с законов, которые говорят о женщине, рождающей мальчика или девочку, и, соответственно, тоже законы, связанных с чистотой и нечистотой, которые за этим следуют. Соответственно, на нашем сегодняшнем занятии я хочу разобрать несколько моментов, которые, как мне кажется, ключевыми в понимании вообще понятий чистоты и нечистоты, а также вопросов, почему, собственно, эти люди, такие как женщина, рождающая ребенка и дающая новую жизнь, почему Тора требует от нее некоторого жертвоприношения, цель которого — искупление. Более того, так же самое это относится к Мицора, то есть человеку, который стал жертвой Цараат. Я принципиально не перевожу Цараат на русский язык, как проказу, для того, чтобы не сужать значение этого слова, поскольку в дальнейшем в нашем уроке, возможно, мы будем обсуждать, так же, как мы это обсуждали в прошлом году, что такое Цараат с точки зрения Торы в целом. Существуют разные взгляды на этот вопрос. И также на нашем занятии мы обсудим один из отрывков, то есть несколько законов, которые описываются в Мишне, трактата Нигаим, относящиеся к законам Цараат. И в частности, один из интересных моментов, который приводится в трактате Баба Меция, в котором описывается некий спор между Всевышним и мудрецами в небесной Шиве по поводу сомнения некоторого, относящегося к закону Цараат. Соответственно, наша глава, глава Тазрия, начинается следующими словами. «И говорил Всевышний к Моше, говоря: говори сынам Израиля, скажи им: женщина, когда она даст семя, китазрия». Это необычайно важное слово в нашей главе, и это слово является источником, соответственно, разных комментариев, поскольку в Торе не говорит, что женщина, когда родит, а говорит, что женщина китазрия. Слово тазрия – это активный глагол. Слово «зера» означает «семя». «Тазрия» — это значит, что она создаст семя, или даст семя, или породит семя. То есть в данном случае комментаторы спрашивают, почему здесь написано слово «тазрия». И, соответственно, из этого слова также берется название нашей главы. И, как мы увидим, Любавический Рэбби, чью беседу мы также рассмотрим по отношению к нашей главе, говорит, что, во-первых, что в этом слове, раз это слово является названием главы, а не слово «иша», которое предшествует этому, часто мы знаем, что первое слово в главе является именем главы. Тем не менее, наша глава не называется «иша», а называется «тазрия». То есть получается, что это слово выражает некоторую как глобальную концепцию, относящуюся ко всему тому, что описывается в нашей главе. Соответственно, если мы посмотрим, то «онкилус» переводит слово «тазрия» «арей таадей». «Таадей» — это значит, что когда она забеременеет. То есть «онкилус», который является для нас одним из первых комментаторов Торы, поскольку любой перевод — это есть комментарий, «онкилус» объясняет слово «тазрия» как беременность. «И родит мальчика, и будет нечисто 7 дней, как дни Нида Довта», то есть как ни, Нида — это удаление на иврите, Довта — это болезнь. То есть какое-то время, связанное с нидой. То есть период ниды это 7 дней. То есть она будет нечиста 7 дней. И будет, соответственно, будет титама, то есть она будет нечиста. Вопрос, соответственно, почему, откуда берется эта нечистота? То есть почему у женщины, которая рождает ребенка, почему, и также вопрос, на самом деле, относящийся к самому закону ниду, то есть почему берется нечистота здесь? И вообще, что такое понятие нечистоты? А восьмой день обрежется крайняя плоть, его орлы. То есть мы видим, что здесь связывается обрезание неким образом, то, что обрезание на восьмой день, с тем, что женщина, которая рождает мальчика, она нечиста именно 7 дней. И 30 дней и 3 дня будет сидеть она, слово «сидеть» – «тишев», на аравирите в данном случае означает «ждать». Что слово «сидеть» — это ожидание на крэвдамей тагара, то есть в чистой крови. То есть в Талмуде есть спор между двумя мудрецами, Раф и Леви, по поводу отличия между кровью, которая идет в первые 7 дней, и которая идет в следующие 33 дня. То есть ли вопрос это как бы имеет кровь, имеет тет из одного и того же источника, либо из разных источников. То есть, если она идет из одного источника, то получается, что несмотря на то, что это одна и та же кровь, тем не менее, Тора устанавливает, что первые 7 дней эта кровь нечистая, делает женщины, дает ей, создает статус тумы. А в следующие 33 дня эта кровь имеет статус чистой крови. А через 40 дней, то есть 7 дней и 33 дня, 40 дней она опять становится нечистой. И ко всему святому она не должна прикасаться и в храм не должна заходить до окончания дней ее чистоты. То есть мы видим, что женщине запрещено две вещи. Первое – это прикасаться к святому, и второе – заходить в храм. Возможно, это ограничение, как мы видим, некоторые комментаторы связывают это с обязанностью очищения, искупления. И дальше Тора говорит, что если девочку она родит и будет нечиста на 7-2 недели, как ее период ниды, то есть нида 7 дней, тут будет 2 недели, и 60 дней и 6 дней будет сидеть на чистой крови, в исполнении же этого периода чистоты для мальчика или для девочки. Слово «исполнение» имеет большое значение. Почему? Потому что имеется в виду, что он ее... приношения, которые говорится дальше, они могут быть либо на 41-й день, либо на 81-й. То есть этот период, а не на 40-й и не на 80-й. Мальчику или девочке принесет барашка годовалого для жертвы всесожжения и голубя или голубку. То есть я не знаю, как точно перевести. На самом деле на иврите это оба слова означают голубь. Бен Юна или Тор для жертвы искупительной. К входу в шатер собрания коэду. И так далее, и так далее. И, соответственно, дальше и очистится она от источника, и Тора дальше говорит, и принесет она его перед Всевышним, и искупит ее, и очистится она с источника крови ее. Это учение для женщины, рождающей мальчика и девочку, или девочку. Если же будет недостаточно для ее руки, что она, у нее не будет достаточно средств, чтобы принести барашка, то она возьмет двух голубей, то есть, опять-таки, или двух голубей, то есть, Тор или Бнеюна, одного для жертвы всесожжения, другого для жертвы искупительной. И искупит на нее коин, и очистится она. То есть у нас, мы сказали, что у нас есть несколько вопросов. То есть первый вопрос связан со самим словом «тазрия», то есть что оно означает. Второй вопрос связан с вопросом очищения этой женщины. То есть в чем причина того, что Тора требует, чтобы женщина, которая рождает ребенка, она, во-первых, имеет процесс, должна пройти через некоторое искупление. То есть если у нее делает, требуется искупление, следовательно, должно, на первый взгляд, есть быть место для некоторого прегрешения с точки зрения со стороны человека, или, по крайней мере, недостатка. Либо в данном случае искупление имеет совершенно другой характер. То есть в чем вопрос искупления здесь? И это будет иметь отношение на самом деле также к искуплению, которое приносит человек, очищающийся от царат. На первый стих нашей главы «Женщина Ишаки Тазрия» Раши дает следующий комментарий. «Сказал Раби Симлай, подобно тому, как создание человека в Торе описывается после всех бегема, это домашних животных, ха, эти диких животных, ов, это птица, в сотворении мира, также его учение описывается после учения о бегема, хая и ов». И этот комментарий мы попробуем сравнить с другими комментаторами, которые объясняют порядок того, почему Тора в данном случае переходит к описанию этого закона. Собственно, это будет у нас комментарий Раби Авраама ибн Эзры и комментарий Рамбана, который он дает в начале, в предисловии своем, ко всей книге Ваикра. Ибн Эзра, и мы попробуем посмотреть, есть ли разница между этими комментариями, в чем эта разница заключается. И мы увидим, что в этих разницах заключается также общий, по всей видимости, подход к Торе с точки зрения Раши и с точки зрения Раби Авраама ибн Эзры. Раби Авраам ибн Эзра пишет, «После того, как Тора закончила описание чистого и нечистого по отношению к тому, что человек ест, то есть о чем в предыдущей главе говорилось, говорилось о законах кашрута, то, что можно кушать и то, что нельзя кушать, какие животные являются чистыми и какие животные являются нечистыми. Тора упоминает чистое, нечистое по отношению к человеку и начинает с женщины, рожающей, потому что рождение является началом всего. То есть, каким образом наша глава логически следует после предыдущей главы? Потому что в предыдущей главе описывалось, что законы нечистого по отношению к еде. В нашей главе записываются законы нечистого по отношению к человеку. На первый взгляд, теперь посмотрим, что пишет Рамбан. Рамбан в предисловии своем, которое на самом деле мы читали, когда начинали читать всю книгу Ваикра, пишет следующую вещь. Он написал, что большинство законов этой Торы – это законы, связанные с жертвоприношениями. О том, какие жертвоприношения должны приноситься, и кто их приносит, и вместо, в которых должны приносить. И также в этой книге описываются частично закон, заповеди, которые следуют за этими законами. И он перечисляет и говорит, что вначале заповеданы были жертвоприношения, которые человек приносит по своей доброй воле, и, соответственно, рассказано было о запрете жира и крови, которые связаны с жертвоприношениями. После этого жертвоприношения, которое приносится как искупление греха, и после этого идет описание пищи запрещенной, поскольку она оскверняет человека, и так далее. И тот, кто прикасается к ним, им нельзя заходить в храм. Прикасаться к святому и заходить в храм. И, соответственно, если человек заходит в храм в нечистоте, то он должен принести жертвоприношение Ола, о котором говорилось. И, соответственно, также Тора должна рассказать о законах Мицора и законах женщины рожающей, и так далее, и так далее, и так далее, для того, чтобы описать их обязанность принести жертвоприношение и предостеречь от их нечистоты, как описывается там в конце этого закона. Вот. Соответственно, по объяснению Ибн Эзры, Тора вначале описывает пищу, которая является нечистой, и потом человека, который может быть нечист. По объяснению Рамбана, то есть вся книга, она говорит о жертвоприношениях, И, соответственно, по ходу дела Тора рассказывает о законах жертвоприношений. То есть о законах, которые как бы связаны с этими жертвоприношениями. И с этим связано понятие нечистоты по отношению к еде и нечистоты по отношению к человеку. То есть комментарии Рамбана и комментарии Ибн Эзры, они похожи друг на друга. Разница в том, что Ибн Эзра делает ударение на сам объект, то есть с точки зрения его закон говорит о пище, либо о человеке, то есть об объекте. С точки зрения комментария Нахманида, Тора говорит непосредственно об объекте, о жертвоприношениях, которые с этим потенциально могут быть связаны. На первый взгляд, их комментарий похож на комментарий Раши. То есть Раши тоже говорит, что подобно тому, как говорит Раби Симлай, подобно тому, как создание человека идет после создания животных, точно так же его учение описывается после учения о животных. То есть похоже, что как бы есть общая логика. То есть вначале описываются животные, а после этого человек. Но на самом деле, если обратить внимание на комментарии Раши и на комментарии Ибн Эзры, а также на комментарии Рамбана, мы видим, что есть потрясающая разница. Ибн Эзра рассматривает законы нечистоты в предыдущей главе по отношению к пище. То есть он называет объект, с которым связаны законы в предыдущей главе, как пища человека. То есть, по сути, это то, что относится к человеку тоже. То же самое, в принципе, это с точки зрения комментария Нахманида. То есть говорится о пище, которую кушает человек. В отличие от этого, с точки зрения комментария Раши, он говорит, что в логика наших двух глав, предыдущей главы этой, связана с неким понятием учения о животном. То есть не животное в плане того, как оно используется человеком, а что на самом деле у каждого животного есть свое учение. То есть учение, касающееся бигема, домашних животных, есть учение, которое касается диких животных, и учение, которое касается птиц. То есть как будто бы это не потому, что сам человек, как бы вначале идет его пища, то, что он использует, а потом идет сам человек, а на самом деле причина здесь потому, что есть некий порядок. То есть есть некоторое учение, которое описывает животное, различные животные, только вслед за этим может идти учение о человеке. То есть здесь животное выступает не как объект, использующийся человеком, а как нечто, имеющее некоторое свое предназначение. И более того, комментарий Раши содержит в себе необычайно интересную идею, которую здесь он приводит от имени Раби Симлая. Он говорит, что здесь есть такая же логика, как при сотворении мира. То есть, что поскольку при сотворении мира человек описывалось его творение позже, чем творение всех животных, он говорит, точно так же есть некоторое учение о животных, и только после этого есть учение о человеке. То есть мы видим, что здесь высказывается гораздо более глубокая концепция. То есть, оказывается, некоторая связь между различными творениями. То есть не как пища человека, а именно как творение само по себе. То есть у каждого творения есть по него место в мире. И, соответственно, человек сотворен после всех. Точно так же у каждого творения есть некоторое учение, касающееся этого творения. Кроме того, что Раши вводит это понятие, то есть у нас возникает вопрос сам по себе, что такое учение о творении? Что такое Торат Бегема? То есть это те законы, которые приводились в предыдущей главе. Но как мы знаем, что понятие Тора, учение, это понятие не только в плане реальных, конкретных законов, а это понятие некоторых как бы мистических законов. То есть у каждого закона есть две стороны. Это есть его как бы физическая сторона, которая нам говорится в Торе. Есть некоторая духовная сторона, это некий закон, как бы правило, или духовное место, которое животное занимает в мироздании. На предыдущем уроке, скажем, мы рассматривали эту концепцию по отношению к четырем сыновьям, в котором мы говорили, например, что мы говорим Торе то, что Тора говорит о четырех сыновьях, и мы говорили, что есть четыре сына, они есть, существуют на двух уровнях. Первый из них это на уровне Торы, то есть Тора это некоторая глобальная концепция, которая включает в себя детали, но эти детали, как они включены в Тору, отличаются от деталей, как они выражаются непосредственно в физическом мире. То, что Тора – это божественная мудрость, в то время как в физическом мире – это конкретные объекты. То есть божественная мудрость, которая описывает в себе четырех сыновей, это нечто большее, то есть в котором частности находятся в совершенно другой форме. И, соответственно, понятия с этими частностями там связанные – они отличаются от понятия того, как эти в частности выражаются в физическом мире, как конкретные объекты. То есть получается из этого объяснения Раши следует, что у каждого животного, то есть в данном случае у каждого творения, есть особая Тора, особое учение. Что из себя это учение представляет? Этот отрывок в Раши мы можем связать с некоторой концепцией, которая описывается в одном месте Талмуда, и который, несомненно, мы уже несколько раз обсуждали. Но эту концепцию мы можем привести как некий пример для того и для прояснения понятия учения о животном. Дело в том, что в Талмуде сказано, что человек не мог стать, признавался мудрецом до тех пор, что он не доказывал, что шерец это не животное, которое является нечистым. Есть 8 животных особых, которые тоже называют шерец. И они имеют особую форму нечистоты. Что он чист? И комментаторы спрашивают на это различный вопрос. То есть, как это так? То есть, что значит, что человек должен доказать, что шерец чист, если Тора признает его нечистым? То есть, что это за экзамен на то, чтобы быть мудрецом? Маарал из Праг объясняет это следующим образом. Он говорит, что Тора идет по большинству. Что имеется в виду? Что у каждого животного есть некоторая его духовная составляющая. В этой стороне, как бы в духовной составляющей, есть позитивные стороны и есть негативные стороны. Соответственно, Тора, она идет за большинством. То есть, если, скажем, с точки зрения Торы, в этом животном есть большая часть негативных сторон, то в физическом мире это животное Торой называется нечистым. Но мудрец – это тот человек, который может рассмотреть это животное с точки зрения его духовной формы. То есть он должен найти, подняться, оторваться как бы от физической формы животной, которая в физическом мире Торой, обращенной к человеку, провозглашается нечистым, и обладать возможностью рассмотреть это животное с точки зрения его учения, которое включает в себя и позитивные стороны, и негативные стороны, и увидеть там чистую сторону. То есть это понятие учения о животном. То есть одна из как бы возможных идей, как мы можем понять, что такое учение о животном, это то, что каждое животное имеет как бы в себе различные составляющие. То есть то же самое получится, что и чистое животное может в себе иметь нечистую сторону, но поскольку в этом мире Тора, обращенная к человеку, идет за большинством, поэтому в этом мире то животное становится, признается чистым. С другой стороны, можем еще предложить еще одно объяснение, основанное на том, что мудрецы говорят, что до того, как была дарована, если бы не была дарована Тора нам, то мы должны были бы учиться от животных. То есть мы должны были бы учиться скромности от кошек, запретам воровства от муравьев и понятием правильного поведения, в частности, отношений между мужем и женой, от курицы, от петуха. То есть Талмуд говорит, что это такое утонченное животное, которое знает, как общаться со своей половиной. Вот. И Талмуд говорит, да, что перед тем, как петух делает предложение с курицы, он делает и говорит, что он подарит ей необычайно красивое платье, которое будет, соответственно, определенного размера. Вот, то есть вот это учит, что как должен человек общаться со своей женой. То есть есть три понятия глобальных. Это понятие скромности. То есть понятие скромности – это понятие человека в себе. То есть как бы это индивидуальная вещь, интимная вещь. Мы бы учились. То есть мудрецы явно разделяют некоторые сферы жизни общие. Воровство – это наоборот, это человек с человеком. И дерех эрец – это понятие пути. То есть это тоже некоторое глобальное понятие. Почему? Потому что на дерех эрец держится вся жизнь. Это продолжение рода и так далее. Мы бы учились это у другого животного. То есть получается, что у каждого животного есть специфическое учение. То есть специфическая тора. То есть эта тора включает в себя то, что мы можем учить от животного. И возможно, из этого учения также вытекают некоторые понятия чистоты и нечистоты, потому что, как мы знаем, что говорят мудрецы, некоторые они связывают понятие чистоты и нечистоты с некоторой идеей, что каждое животное несет определенные качества. Эти качества могут быть позитивные и негативные. То есть они объясняют, что это может воздействовать на разум человека и может воздействовать на его душу и так далее. То есть они не объясняют это с точки зрения иррациональной, то есть некоторого божественного декрета, постанавливающего, что мы не можем это кушать. Они постанавливают, говорят, что в этом есть некоторое рациональное начало. Рациональное в плане разума или рациональное в плане некоторой духовной концепции. То есть для этого, в принципе, не требуется Тора. То есть все эти вещи понятны человеку и без Торы тоже. То есть из каждого животного есть его учение. И как мудрецы говорят, что учение, если бы не была дарована Тора, то мы должны были бы, Рэби говорит, не только могли бы, но и должны были бы учиться от животных. То есть это была форма служения Всевышнему какая, что человек должен был наблюдать мир, и на том форме, как он постигал остальные творения, он должен был учить для себя идею пути служения Всевышнему. То есть получается, что тогда очень логично, что учение о животных, оно предшествует учению о человеке. То есть учение о человеке, это Тора, которая дарована человеку, оно идет после периода, когда человек должен был прибегать к учению о животных. Рэби рассматривает эту идею с другой стороны, и он задает несколько вопросов по отношению к этому высказыванию Раби Симлая. И на самом деле эти вопросы задаются тоже комментаторами этого места, этого высказывания. И это необычайно важная беседа, которую мы должны рассмотреть как предисловие нашей главе. То есть эта беседа одной достаточно уже для целого урока. Вот. Раби пишет, эта беседа находится в 7 главе Ликутей Сихот. Перед тем, как мы на самом деле подойдем к этой беседе, может быть это и неправильно, но мы так сделаем, нужно понять, что есть два понятия в Торе. Понятие к душе святости и понятие тумы, нечистоты. И на самом деле, с точки зрения Торы, опять-таки, как бы скажем, что это построение наше будет, лично, то есть мое, которое не будет претендовать на абсолютную верность. Вот, но тем не менее, то есть мы посмотрим, попробуем рассмотреть, в чем разница между двумя этими понятиями. С точки зрения Торы, понятие нечистоты не является противоположным понятию святости. Слово «кадош», «святой», противоположному ему слову в Торе, антонимом слова «кадош» является слово «михулаль». Слово «лехалель» — это «осквернять», «оскверненный». Слово «михулаль», «оскверненный» связано с понятием «холь», «будничности». То есть есть разделение между «кадош» — это «святой», и «михулаль» — это «оскверненный». В чем разница? Слово, есть два других слова, которые являются антонимами друг другу. Это слово «тума» — «нечистота», и слово «тагара» — это слово «чистоты», «чистота». И мы видим, можем сказать, что между двумя этими понятиями существует большая разница. Разница заключается в том, что кдуша с точки зрения Торы не существует сама по себе. Что это значит? Что объект не может стать святым сам по себе, он может стать святым только в результате активного действия человека. Человек делает вещи святыми, и человек делает себя святым. Единственный объект святости, который у нас существует в точке зрения Торы, имеющий святость сам по себе, это Шаббат. В отличие от праздников, которые становятся святыми, опять-таки в результате действия человека, и Раби Соловейчик, в частности, говорит, что это одна из важнейших концепций Торы, что не существует святости в отрыве от человека, который эту святость должен создать. Святость – это активное действие человека, посредством которого человек делает вещи святыми. Либо, наоборот, действие человека, который разрушает эту святость, то, что называется михалель, оскверняет. И одно из объяснений Рэби, которое касается Мишны в трактате «Поучение отцов», Мишна — это высказывание Раби Лезера Мадаи, в котором он говорит, что всякий, кто оскверняет святое и праздники и так далее, это Мишна говорит. Рэби подчеркивает, что все объекты, которые приводятся в этой Мишне, это все объекты, святость которых создается человеком. То есть тот, кто разрушает святость, которая создана человеком. То есть так же, как понятие к душе святости – это действие человека, она создана человеком. То же понятие осквернения святости тоже исходит от человека. То есть человек ее создает, и человек ее разрушает. Единственное понятие – это Шаббат, святость которого является как бы частью мироздания. И то мы говорим, что есть понятие освящения субботы. Тора говорит, что мы должны освящать Шаббат в начале Шаббата, и мы должны освящать Шаббат в конце Шаббата. То есть получается, что в самом Шаббате есть два уровня святости. Есть форма, уровень святости, который существует в субботе, как часть как бы творения мира. И есть часть Шаббата, которой человек дополняет. То есть та часть святости, которая может быть добавлена только посредством человека. То есть в отличие этого, понятие тумы и чистоты связано, не обязательно может быть, следствием того, что делает человек. Человек может стать нечистым не по своей воле, например, как человек, который становится прокаженным. В принципе, это действие, он становится прокаженным, это не является его выбором. Вопрос, является ли это следствием его поступков или нет, но человек не делает себя прокаженным сам. Более того, человек может стать случайно прикоснуться к чему-то нечистому, или кто-то насильно может сделать его нечистым, если он сделает так, чтобы человек прикоснулся к нечистому объекту. То же самое с понятием чистоты, если человек, вопреки своему желанию, окунул человека в микву нечистого, то он должен стать чистым. То есть понятия нечистоты и чистоты, тума и тагара, они могут прийти к человеку не посредством его личного действия. В отличие от того, что понятие к душе и обратному понятию оскверненности приходит к человеку только посредством его активного выбора. Интересно, что мудрецы понятие тумы и понятие святости в Торе связаны с двумя словами. Слово «микре» — это случай, случайность. То есть, хотя мы говорим, что случайности с точки зрения Торы не существует, но тем не менее, по отношению к нечистоте, Тора использует понятие микре, понятие неслучайности. В то время как понятие святости мудрецы связывают со словом коре, призывать. Так же, как они говорят, что вообще слово «кадош» на иврите, одно его значение означает слово «зимун» – приглашенность, приглашение или подготовление. То есть святость – это приготовление человека к чему-то, в то время как нечистота – это прямо обратная вещь, это случайность. Поэтому по отношению к Билому Тора говорит, что «ваикра» и случилось так, что Всевышний раскрылся к нему, а по отношению к Моше – в начале главы Ваикра написано, я бы возвал он к Моше. Более того, одна из форм нечистоты, которую как раз мудрецы связывают понятие микре, это понятие кри. Это понятие случайного семяизлияния, которое может случиться с человеком. На иврите называется словом кри. То есть кри это как раз связано с понятием микре. То есть мы видим, что слово... с понятием нечистоты в Торе связано с концепцией как бы с нечто, что происходит само по себе, нападает как бы на человека. В отличие от этого, душа – это то, что человек создает сам. И несмотря на то, что эти два, на первый взгляд, не связанных понятия напрямую, между ними есть некоторая связь и некоторое взаимодействие. Причем интересно, что это взаимодействие не в том, что чем более святой человек, тем меньше там понятия тумы, а наоборот, чем более святой объект, тем больше там вероятность случайности. То есть мы видим на примере того, что с точки зрения Торы не еврей не имеет понятия тумы вообще. Практически все законы тумы, связанные с тем, что приводится в Торе, например, женщиной, которая рожает ребенка, до дарования Торы этого не было. Поэтому, например, я сегодня читал отрывок, в котором выводился взгляд, что то, что Тора говорит, что ребенку нужно делать обрезание на восьмой день, мы могли бы предположить, что это нужно было бы делать на 15-й день. Почему? Потому что до дарования Торы не было понятия нечистоты. Соответственно, делали обрезание на восьмой день, этому восьмому дню предшествовало семь чистых дней. Сейчас, после дарования Торы, то, что Тора говорит, она на восьмой день сделает ему обрезание, имеется в виду, что то же самое должно быть, семь нечистых дней, но после этого должно быть еще семь чистых дней, и на восьмой день будет делаться обрезание. Это приводит в книге Меша Хохма. Он приводит, рассматривает этот отрывок, в котором ученик один предсказал это предположение о Раби Акиве. Раби Акива ему сказал, что ты плыл в бурных водах, как бы нырнул в бурные воды, и все, что ты достал оттуда, это маленький херес, то есть кусочек черепок. То есть как будто бы его толкование не было большим открытием. Но тем не менее, то есть почему? Потому что он доказывает то, что написано в восьмой день, что это именно в восьмой день, а не 15-й. Тем не менее, Раби Акива говорит, что есть доказательство из другого места, довольно простое, что обрезание именно на восьмой день. Но тем не менее, Меша Хохма объясняет, почему мы могли бы так подумать. Почему до дарования Торы не было понятия нечистоты. То же самое, все законы, связанные с Цараат, понятие нечистоты относится только к евреям. То есть то же самое изменение, связанное с кожей, которое происходит у нееврея, не несут никаких законов, связанных не с чистотой. То есть мы видим, что понятие тума присутствует только там, где есть понятие к душе. Там, где нет понятия к душе, нет понятия тумы. То есть получается, что если мы разделяем две этих вещи, одну из них мы говорим, что душа это возможность человека собственными силами изменить мир и себя самого. Получается, что это только увеличивает возможность тума, это возможность случайности. То есть, одно из объяснений, которое можно дать к этому, это что чем более сложная система, которую мы описываем, тем больше возможность в ней для некоторого сбоя. То есть это объяснение, которое дает Магарал из Праг в общей концепции, которая она объясняет идею золотого тельца и так далее, почему именно это особенно относится к еврейскому народу, он там прямо объясняет, что чем более высока и сложная система, тем больше там есть возможность неполадки. И это на самом деле Мишна в трактате «Поучение отцов». Мишна в трактате «Поучение отцов» говорит следующую вещь. Можно мне сидур? Что 10... И мы увидим, посмотрим, что в этой Мишне есть, можно найти некоторую закономерность между ее частями. Мишна говорит, что 10 чудес, которые были совершались для наших праотцов в храме. Это Мишна, находящаяся в 5 главе трактата «Поучение отцов». Какое первое чудо приводит Мишна, что у женщины никогда не было выкидыша в храме от запаха святого мяса? Дальше она говорит, и никогда не испортилось мясо святое. Третье, что никогда не появлялись мухи в месте, где разделывали мясо жертвоприношений, и никогда не было семяизлияния у первосвященника в Йом-Кипур. А в Ешиве один из учителей объяснял, задавал такой вопрос на эту Мишну, что на первый взгляд, в чем, как можно назвать это чудо? Это объяснение мы приводили однажды на одном из занятий. Что первосвященник, это можно сказать, самый святой человек. В Йом-Кипур это самый святой день. И, соответственно, более того, в трактате Йома описывается, что перед тем, как приступить к службе в Йом-Кипур, первосвященник должен был 7 дней готовиться к этому. То есть в течение 7 дней с ним занимались Торой, в течение 7 дней он как бы не жил со своей женой, в течение 7 дней он проходил специальную подготовку, которую мудрецы говорят, что она похожа на подготовку Моше к получению Торы на горе Синай. То есть это Моше в Торе написано, что Моше вошел в облако и находился там 7 дней, на 7-й день он, соответственно, Всевышний обратился к нему, соответственно, первосвященник, находящийся в храме, в течение, в специальном офисе, в течение 7 дней перед Йом-Кипуром, он проходил специальную подготовку. То есть подготовка – это что? Это к душа, святость. В тот же момент мы видим, что мудрецы говорят, что одно из самых из чудес, которое происходило в храме, это то, что никогда у него не было семяизлияния в Йом-Кипур. То есть как такое может быть? Обычный человек, казалось бы, если его так подготовить, то с ним не произойдет этого. А тут говорится, что у первосвященника это большое чудо. И говорят, он объясняет, что душа святость всегда имеет противостояние. То есть чем большая святость, тем большее противостояние этой святости. И, соответственно, поднявшись на такой уровень, на котором находился первосвященник, то есть получается, что противостояние святости наиболее сильное. Это одно объяснение. То есть это на самом деле два разных объяснения. Одно объяснение связано с противостоянием, а другое объяснение связано с тем, что чем выше человек поднимается, чем как бы более тонкий уровень он достигает, тем больше возможности там на некоторый сбой. То есть получается, что чудом является то, что человек, который поднимался в Йом-Кипур на такой уровень, никогда с ним этого не происходило. Это тут в работе как раз упоминается слово «кри». Слово «кри» это происходит от слова «микре». То есть есть понятие подготовления к Йом-Кипуру, это понятие «коре», к душа, то есть то, что человек делает сам в течение 7 дней. И с этим именно связано понятие микре, понятие случая. Интересно, что здесь есть некоторая связь, на первый взгляд, между частями этой мишны. Например, то, что здесь, это просто это как добавление к некоторой идее этой мишны, мы видим, что мишна начинается с некоторого фразы, которая связана с нашей недельной главой. То, что у женщины никогда не был выкидыш в храме от запаха мяса. И дальше говорится, никогда не испортилось мясо в храме. То есть мы можем связать эти две вещи, как это вопрос связан с тем, что почему в этой мишне говорится о чудесах, связанных со всем еврейским народом, то есть все дальнейшие чудеса, это чудеса, которые адресованы ко всей нации, начинается же чудо, которое связано с конкретным человеком, с женщиной. Вот, еще одна из другая вещей, что можно сказать в этой мишне, что вторая часть мишны является следствием первой части мишны. Какая идея в этом? Что мясо, которое могло бы привести к выкидышу, это значит, что то, оно не является само по себе абсолютно как бы святым. То есть уровень святости, как бы святость, это то, что из чего на первый взгляд не должен исходить вред ни какому человеку. То есть, если бы в храме когда-либо у женщины произошел выкидыш от запаха мяса, то по первый взгляд из этого должно было бы следовать, что когда-то это мясо могло бы быть испорчено. То же самое, никогда не появились мухи в этом самом месте, где резали животных. Почему? Потому что у первосвященника никогда не было семя излияния. Это на самом деле связанные вещи. Есть в Талмуде отрывок, в котором говорится про пророку Илишу. И говорится, что женщина, которой он остановился, сказала про Илишу своему мужу, что человек святой он. Каким образом она определила, что Илиша был святым человеком? У человека, святого человека есть какие-то специфические черты лица. Вот, то есть какие-то специфические черты лица, то есть Талмуд как бы говорит, что Тора же все определяет с точки зрения действий. Некоторая внутренняя душа, кто может определить, что он святой? Кто знает весь его, как Талмуд говорит, то есть должны быть некоторые знаки, определяющие святого человека от обычного человека. В чем же определение святого человека? Как можно его распознать? Она говорит две вещи. Что на его одеяле никогда не было знаков Кри, семя излияния, и никогда муха не появлялась за столом, на котором он кушал. То есть две вещи, которые связаны друг с другом, получается. То есть это две формы, как она определила его святость. Два мнения. Один мудрец говорит, что никогда не было следов Кри на его одеяле. Второе, что никогда за его столом не появлялись мухи. То есть эти две вещи здесь приводятся в мишне тоже, как одна из них говорит, что в храме не были мухи в месте, где разделали мясо. Второе, что у первосвященника никогда не было семя излияния. То есть за счет того, что у первосвященника никогда не было семя излияния, за счет этого никогда не появлялись мухи. Если рассмотреть, можно увидеть, что в этой мишне все 10 вещей, которые здесь описываются, они можно их разделить на несколько групп, каждая из которых может быть, например, последняя часть мишны. Никогда не нанес вред змея, скорпион в Иерусалиме. И никогда не сказал человек другому человеку, что узко мне место, чтобы заночевать в Иерусалиме. То есть за счет того, что человек никогда не сказал другому человеку, что мне не хватает места, за счет этого в Иерусалиме никогда никто не пострадал от укуса змеи или от укуса скорпиона. То есть человек делает место святым, и это некоторым образом это место меняет. Но здесь как бы мы, как мы говорим, что есть две стороны. Есть понятие душа, это то, что создает человек. Есть понятие тума, это то, что может произойти на первый взгляд не по выбору человека. есть получается, что и почему нам это важно? Это важно для понимания того, почему человек должен принести искупление после того, как он был нечистым. То есть, если мы говорим, что нечистота – это следствие высоты человека, то есть, получается, что нечистота может быть не следствие его как бы грубого греха, а следствие некоторых тонких вещей, которые относятся именно к человеку, находящемуся на его возвышенном уровне. Поэтому это также мы рассмотрим это дальше, когда перейдем к вопросу о женщине, которая рождает ребенка, почему ей нужно искупление. И мы это интересная вещь, что в Торе понятие от слова «тума» первый раз упоминается в главе «Бешалах», в главе «Ноах», которая описывается «чистые животные», не упоминается слово «нечистые животные», упоминается слово «животные, которые лотахор». То есть в Торе есть специальное слово «таме», «нечистота». По отношению к животным, которые пришли к Ноху, Тора говорит «животное, которое лотахор», «лотахора». То есть Тора не упоминает слово «таме». То есть поэтому возможно, хотя мудрецы говорят, что из этого мы учим, то, что человек должен всегда использовать чистый язык, что Тора, которая всегда преследует лаконичность, в данном случае добавила слово «ло», «нечистое», вместо «животное, которое нечисто», вместо того, чтобы сказать «животное, которое таме». Тем не менее, возможно, в этом есть еще другая причина, что во времена Ноха не существовало понятия нечистоты. То есть было понятие чистоты и отсутствие чистоты, но не было понятия нечистоты как некоторой формы существования. Первый раз, когда в Торе упоминается слово «таме», это в истории с Яковом, в главе «Бешалах», где рассказывается о том, что произошло с его дочкой. Написано там, что он осквернил дочь Израиля, и так не должно делаться. Комментаторы говорят, что он осквернил дочь Израиля, и так не должно делаться среди народов мира. Причем, если мы рассмотрим эту историю, то есть почему так произошло с Яковом, то получается, что как бы опять-таки это произошло, мудрецы говорят, в результате некоторого его недосмотрения в истории с Эсавом. Но опять-таки мы должны сказать, что это как бы тончайшая как бы ошибка, которая допущена была им, привела к этому. То есть вопрос о прямой причинно-следственной связи между тума, нечистотой и уровнем человека, они связаны с другом. То есть Яков является как бы первым, самым совершенным из праотцов, с которым именно связано понятие «душа». И, соответственно, первая история в Торе, в которой упоминается слово «тума», имеет отношение именно к Якову. То есть как будто бы до Якова в мире не было понятия «тума». То есть есть разделение между святым и несвятым, между чистым и нечистым. И до Якова в мире было только тагара, чистота и отсутствие чистоты. Но не было понятия нечистоты. Окей, мы вернемся к этой теме чуть позже, потому что я сказал, что мы как бы забежали немножко вперед. И реально мы здесь должны разобрать беседу Рэби, которая касается этого нашей недельной главы и, соответственно, фразы, которая говорит «тазрия». Что означает «тазрия» и что вообще несет нам весь комментарий, который приводит Рэби, Раши, от имени Раби Симлая. Рэби задает вопрос, что на первый взгляд наша глава должна была называться «Иша, женщина». Почему он называется «тазрия», который является вторым словом после, то есть третьим даже словом после слова «иша». «Иша ки тазрия» – «женщина, когда она тазрия». И более того, он приводит комментарий, который приводит Раши от имени Раби Симлая. И говорит, нужно понять следующую вещь. Что поскольку по этому объяснению женщина, Это не только слово, которое упоминается в начале главы, но также это показывает на суть нашей главы, что это учение о человеке, как пишет Раби Симлай. На первый взгляд, почему же тогда еще, то есть тем более, почему эта глава не называется Иша, а называется Тазре? И более того, в чем преимущество учения о человеке, которое является как бы общей идеей нашей главы? И почему учение о человеке, как сказал Раши, именно выражается в слове Тазре? То есть это слово выражает концепцию учения о человеке, как говорит Раши. И Рэби задает вопрос. То есть пишет, Раби Симлай сказал, что подобно тому, как в сотворении мира человек упоминается последним, то же самое в учении о человеке, учение о человеке идет после учения о животных. И здесь важная вещь. Рэби на нее делает ударение. Он говорит, что Раби Симлай не говорит, потому что сотворение человека было позже, поэтому учение о человеке идет позже. А он говорит, что подобно тому. То есть это не является причиной, а является некоторым сходством. Вопрос такой. Мудрецы нам дают 4 различных объяснения по поводу того, что человек был создан в конце с мироздания, то есть как они в самом начале. Они говорят следующую вещь. Одна из причин, потому что если человек будет себя вести неправильно, ему скажут, не думай много о себе, комар даже был создан раньше тебя. То есть комар стоит выше, чем ты. Другие объяснения, чтобы безбожники не говорили, что человек был компаньоном Всевышнего в сотворении мира. Что если бы Бог создал человека в начале, люди бы говорили, что Бог как бы нуждается в человеке для реализации всего замысла. Это очень интересная концепция. То есть само это предположение требует серьезного рассмотрения. Другое, для того, чтобы человек сразу же приступил к заповеди. И четвертое, для того, чтобы он сразу приступил к трапезе. На первый взгляд, задают комментаторы, что все эти объяснения, на первый взгляд, относятся только к созданию человека, но не относятся к учению о человеке. То есть, если Раби Симлай говорит, что подобно тому, как создание человека было в конце, подобно этому учению о человеке идет в конце, вопрос тогда, то есть, мы знаем, для чего был человек создан в конце, но какое-то отношение имеет к учению о человеке, какая связь учения о человеке, что оно должно идти после учения о животных. Однако Рэби говорит, что можно это объяснить на основании того, что говорит Рэби в Тане. Кстати, Раби Симлай имеет большое отношение ко всей книге Таня тоже. Почему? Потому что первая фраза в книге Таня — это фраза, которая приводится от имени Раби Симлая в Талмуде. В трактате Нида говорится, что толковал Раби Симлай и говорил, что заклинают его. То есть рассказывал, как человек выглядит, когда он находится в утробе матери. И дальше он говорил, что обучают его всей Торе. То есть свеча горит у него над головой, обучают его всей Торе. Вопрос, какой Торе? Торе человека или Торе животных? То есть это интересная вещь. Следствие. Ну и дальше говорит, что заклинает его. То есть Раби Симла имеет особое отношение к книге Тани. Потому что начало этой книги, это берется из высказывания тоже Раби Симлая. И в книге Тани Рэби говорит, что Алтер Рэби описывает, что человек стоит ниже всех остальных творений. В чем, в каком плане? Что человек может желать запрещенных вещей. То есть человеку относится заповедь Всевышнего, и человек по своей природе может желать и хотеть запрещенные вещи. В то время как любое творение, самое как бы нижнее, которое Торой называется нечистыми творениями, никто из них не способен нарушить то, что хочет Всевышний. Соответственно, на основании этого можно сказать, что сама возможность, то есть подобно тому, как человек создан в самом конце, также учение о человеке – это следствие того, что человек стоит ниже остальных творений, и он может желать вещи, которые против желания Всевышнего. Поэтому также учение о человеке описывается в конце. Рэби объясняет дальше, то есть каким образом это объясняет нам эту вещь, что Тора идет в основном от простого к более сложному. Так, например, в порядке обучения Торы ребенок начинает с изучения Пятикнижия, потом переходит к Мишне, и потом к изучению Талмуда. Также в форме изучения человек начинает с того, что изучает Тору ради себя самого, то есть ради своих интересов, как ребенок, например, который не понимает понятия поступка альтруистического, то есть он делает все, потому что это хочется ему. И Тора не запрещает это, то есть Тора поощряет подобный подход к Торе. На уровень более высокий, про который говорится в Сефер а-Багир, что Давид соединял Тору, которая наверху, со Всевышним. То есть Давид соединял мистическую Тору, божественную Тору, то есть соединял ее со Всевышним. То есть от самого простого подхода к Торе, эгоистического, в которой человек изучает Тору ради себя. И так это является постановлением, которое приводится в Талмуде, что изначально человек учится для себя, и потом уже на более высоким уровнем ради Торы. То есть что значит для себя? И может иметься в виду ради своей духовной пользы. То есть польза не обязательно польза грубая, а может быть польза духовная. То есть поскольку Тора дает человеку возможность для духовного роста, то тот человек, соответственно, изначально учит Тору для себя самого. Что значит для себя самого? Для того, чтобы духовно возвыситься. Но опять-таки даже эта вещь является вещью эгоистической, только в более тонкой форме эгоизма. В даровании же Торы, Тора была дарована в обратном образе. Что вначале были даны высшие ступени Торы, и потом более низкие уровни Торы. Как написано на стих, который берется из книги Мишли, что была она у него источником удовольствия, его радости, и после этого написано «радостью человека». То есть, когда Бог дает Тору человеку, он дает, раскрывает ему самый высший уровень Торы, и после этого более низкий уровень Торы. То есть, есть в раскрытии Торы есть два пути. Один из них со стороны Всевышнего, в который раскрывается высшее в начале, потом более низкое. Обратный путь – это со стороны человека, когда человек идет от легкого к более тяжелому. Соответственно, также это относится и к главам Торы, в которой человек изучает в начале учение о животных. Почему? В котором он учит разделять между нечистым и чистым. Животные, которые не могут нарушить желание Всевышнего, и после исправления их, которые он может только подняться на уровень исправления человека. То есть как это Рэби здесь подходит к идее того, что учение о человеке это более сложный уровень Торы, чем учение о животном. Потому что что такое учение? Это исправление. Поскольку животные не могут нарушить желание Всевышнего, то, соответственно, исправление животных не требует такой большой затраты сил, как исправление человека. То есть именно за счет того, что человек стоит ниже в своей возможности нарушить желание Всевышнего, поэтому учение о человеке – это учение гораздо более сложное, чем учение о животных. Поэтому Тора, которая идет от простого к сложному, с точки зрения пути, по которому идет человек – Тора вначале описывает учение о животных, и только после этого учение о человеке. И Рэби говорит, что в соответствии с этим понятно взгляд Раби Симлая по отношению к человеку, который был создан в конце, он рассматривает, как бы есть четыре причины, которые мы привели. В этих причинах есть две категории. Одни из них подчеркивают достоинство человека, другие из них подчеркивают недостаток человека. Те причины, которые говорят, что человек был создан в конце, и говорят для чего? Для того, чтобы весь мир был уже для него готов, они подчеркивают достоинство человека. Та причина, которая говорит, что если человек зазнается, ему будет сказано, что даже комар стоит выше, чем ты, это высказывание подчеркивает слабость человека, его недостаток. Соответственно, с точки зрения Раби Симлая, который здесь уподобляет создание человека учению о человеке, он именно рассматривает как причину для создания человека в конце недостаток, который имеется у человека, а именно это то, что он стоит ниже всех остальных творений. То же самое именно по этой причине учение о человеке должно идти после учения о животных. Почему? Потому что, наоборот, на первый взгляд, что если бы человек стоял выше всех остальных животных, то есть исправление человека не требовало бы таких больших сил, тогда бы оно должно было бы идти в Торе, по логике вещей, перед учением о животных. Но здесь, наоборот, как он говорит, что именно за счет своего недостатка он создан в конце, и то же самое относится к его учению, учению о нем. И Рэби говорит, что эта фраза имеет особое отношение к Раби Симлаю. И Рэби говорит следующую вещь, что у нас есть две формы достоинств. Одно достоинство, Рэби говорит, что между этими достоинствами есть разница. В каждом из этих достоинств есть определенный недостаток и есть определенное достоинство. Первая вещь – это достоинства, которые имеются у человека с его рождения, которые даны ему в подарок после его создания. Это вещи, над которыми человеку никогда не приходилось работать. Другой вид достоинств – это те, которые человеку достигаются через его авода. Авода – это служение. Достоинства, которые человек получает – в результате своей деятельности. Каждый из них имеет определенное преимущество. Преимущество первое в том, что они не имеют границ. То есть поскольку они приходят не со стороны человека, который ограничен всегда своими возможностями, а даются ему свыше, поэтому Всевышний, который дает их, он не имеет никаких границ, то есть эти достоинства, они могут быть бесконечными. С другой стороны, то, что человек приходит к чему сам, всегда достигается им и всегда будет иметь какое-то ограничение. С другой стороны, вещи, которые приходят человеку через его личный труд, они относятся, как бы захватывают человека гораздо глубже, чем те вещи, которые даются человеку свыше. То есть, поскольку они даются человеку свыше, человек не является, как бы, сосудом, то есть, понятие кли, некоторый термин, для их восприятия. Поэтому они не могут захватить всю его глубину. В отличие от вещей, качеств, которые человек достигает сам, поскольку он достигает это сам, то это как бы захватывает всю глубину его личности. На основании этого выражается разница в двух причинах создания человека в конце. Когда мы говорим о качествах, которые даются человеку свыше, в том, что человек выше всех остальных творений с начала своего творения, либо мы говорим, то есть еще до того, что было дано ему еще до того, как он приступил к служению, это имеется в виду то, что у человека есть божественная душа, которая является частью Всевышнего. Несмотря на то, что позже он может восстать против Бога, и у него есть некий недостаток, Тем не менее, это не затрагивает его качество, качество его божественной души, которое никоим образом не затрагивается и не касается ее недостатки человека. Когда же мы говорим о достоинствах, которые приходят человеку через его личные достижения, с точки зрения этого, человек в начале своего творения не стоит выше других творений. Наоборот, явным образом он стоит ниже их. Почему? Потому что в нем есть возможность нарушить указания Всевышнего. И поэтому он создан в конце, чтобы ему можно было сказать, что комар идет раньше, чем ты. Из этого высказывания Раби Симлая, в котором он говорит, что подобно тому, как творение человека, так же и учение о нем, следует, что это некий подход Раби Симлая в Торе в целом. И Рэби говорит, что есть в Талмуде история, в которой рассказывается о том, как Раби Симлай просил у Раби Йоханана, чтобы тот научил его толкованию книги Деврей Аймим. Книга Деврей Аймим – это особая книга в Танахе, в которой приводится Йохас. Йохас – это как генеалогические древа. Генеалогическое древо – это как бы древо происхождения различных людей в еврейской истории. И, соответственно, Раби Йоханан говорит ему, что я тебя не могу этому учить. Почему? Потому что ты происходишь с юга земли Израиля. А и, соответственно, все, кто происходит оттуда, они как бы сами лишены Ихуса. И тот, кто лишен Ихуса, ему нельзя толковать об Ихусе. Это, на самом деле, очень интересный момент, который рассматривается на начально глубоком уровне в Ликуте Левицек. То есть папа Рэби объясняет этот диалог между Раби Симлаем и Раби Йохананом с точки зрения Каббалы. Здесь Рэби приводит это с точки зрения того, что из этой истории видно, что Раби Симлай сам был не миюхас, то есть он не имел силу, как бы преимущества знатного происхождения. И поэтому Раби Йоханан не хотел с ним учить это. Сефер Йохасим. Что такое Сефер Йохасим? Это книга Деврей Аймим. Поэтому, то есть в этой мы видим, что именно поэтому он подчеркивает, какое достоинство. Достоинство, которое приходит не свыше, не как бы право рождения, а приходит человеку в результате его личного труда. Поэтому также его толкование на Тору подчеркивает что? Подчеркивает именно тот недостаток, который есть в человеке, и который человек как бы должен преодолеть собственными силами, и поскольку это требует гораздо больше как бы энергии, гораздо сложнее, поэтому как бы это является, как Рэби объяснил, более сложной частью Торы, и она логически должна идти после предыдущего учения в Торе, в котором рассказывается о животных и так далее. Поэтому понятно, почему наша глава, которая называется «Учение о человеке», называется «Тазрия». Почему? Потому что слово «Тазрия» выражает в себе концепцию общую авода, концепцию служения. Описывается в Ликуте Тора идея, что мудрецы говорят на этот стих, что женщина, когда она даст семя, говорят они такое высказывание, которое я думал обсуждать сегодня или нет, решил, что нет, оставить это на следующий год, может быть. Вот. Что они говорят, что если мужчина в момент соединения женщины как бы первый как бы дает свое семя, тогда рождается девочка. Если женщина, как написано здесь, Ишаки и Тазрия, тогда рождается мальчик. В Ликутей Торе объясняется это с точки зрения духовной. Мужчина, который даст свое семя, имеется в виду с точки зрения Ликутей Торе. В Ликутей Торе описывается эта концепция с точки зрения человека и Всевышнего. Ишаки и Тазрия. Имеется в виду, что когда человек Всевышний дает, когда силы человек получает от Бога, рождается девочка. Что такое девочка? Это концепция слабости. То есть это не может человеку и изменчивости. То есть все, что человек получает не через собственные усилия в служении Богу, не может в нем остаться навсегда. То есть, если же первое семя исходит от женщины, имеется в виду, что это действие человека, тогда рождается мальчик. Что такое концепция мальчика? Захар. Это концепция неизменчивости и концепция силы. То есть это тогда в человеке остается навсегда. То есть каким получается, что Ребе объясняет на основании этого отрывка из Ликутей Торы, что наша фраза в начале нашей главы «Ишаки Тазрия» в ней как раз в духовном смысле подчеркивается идея действий человека. То есть действия, которые делает человек, результатом этого и родится мальчик. Более того, еще более глубоким образом Ребе объясняет здесь, что в соответствии со всеми объяснениями, которые были даны раньше, мы должны сказать, что то, что человек создан был в конце, это также со стороны его достоинства. Почему? Потому что он является целью всего мироздания. Однако есть разница между тем объяснением, которое говорит, что для того, чтобы он приступил к трапезе, и тем... То есть то, что у человека именно в его творении непосредственно есть преимущество над всеми другими творениями со стороны его души. И тем объяснением, которое говорит, что комар был создан раньше тебя. То есть сам по себе человек стоит ниже всех остальных творений, но он должен посредством работы над своим телом, как бы он должен исправить его. И это заключается в том, что в мысли Всевышнего человек был создан раньше. То есть его преимущество заключается в потенциальной возможности подняться посредством своих действий. То есть есть два вида достоинства у человека. Либо достоинство со стороны своего творения, либо достоинство со стороны как бы своей цели. То есть замысла Всевышнего, в который человек как бы может подняться на самый высокий уровень посредством своих действий. И поэтому... В нашей главе Ребе говорит, что человек был создан, его тело из земли, в отличие от всех других творений, которые как бы земля произвела их. То есть человек, который был создан из земли, и слово «земля» имеет в себе значение уподобления высшему. Слово «адама» от слова «эдаме» «уподоблюсь». Какая в нем есть сила? Это сила обновления, создания нового. И, соответственно, в этой силе создания нового выражается сила Всевышнего, который единственный имеет возможность создавать нечто из ничего. То есть это есть только у его сути. То есть никакие божественные высокие миры не имеют силы творения. Сила творения имеется только у Бога. В соответствии с этим наша глава называется Тазрия, подчеркивается еще большим образом эта идея действительности человека. Почему? Потому что если бы в Торе было написано «женщина родит», не было бы выражено полностью как бы весь этот смысл. Почему? Потому что женщина родит. Рождение – это не создание нового, а это раскрытие того, что существует уже. Рождение – это выход на свет ребенка, который до этого уже существовал и находился в чреве матери. В отличие от этого, слово «тазрия» выражает себе полное как бы создание из ничего. То есть это возможность женщины как бы зачать и создать новую жизнь. То есть это слово, этого качества не выражалось бы в том, что Тора бы сказала «женщина, когда родит». Поэтому Тора сказала «женщина, когда ишаки тазрия», то есть когда она как бы создаст семя и родит после этого. То есть именно возможности зарождения и создания новой жизни выражается максимальная сила человека, уподобляющего человеку Всевышнему. Поэтому в этом слове выражается именно то достоинство человека, которое он достигает посредством своих действий. То есть то, что человек достигает посредством своих действий, это и выражается как раз в понятии тазрия. То есть если опираться на эту беседу Рэби, то как раз слово тазрия получается, как бы, если связать это с моим объяснением, то есть что в принципе неправомочно связывать объяснение Рэби с чем-либо еще. Вот. Тем не менее, как бы мы говорили о том, что понятие «гдуша» в целом – это то, что создается человеком. То есть «гдуша» с точки зрения иудаизма – это то, что делает человек сам. То есть «тазрия» в данном случае – это как раз есть понятие создания святости. И на основании к этому, то есть как бы мы перейдем к следующему вопросу. Вот сейчас у нас без 20:10. Вот. То есть следующий вопрос, который мы обсудим сегодня, это вопрос того, что написано дальше в нашей голове. И то, что мы сказали, вопрос этот задают комментаторы. Почему Тора требует очищения для женщины, которая рождает ребенка? Соответственно, здесь есть несколько объяснений. Раши приводит одно из них. Нет, Раши не приводит объяснение, я извиняюсь. Это объяснение, рассмотрим, что пишет, например, Рамбан. Рамбан пишет следующее, что и принесет перед Всевышним, и искупит он на нее, и очистится она от источника крови своей. Тора говорит, что то есть какой смысл искупления в данном случае? Рамбам пишет, что она должна принести выкуп за свою душу перед Всевышним, когда она очистится от источника своей крови, потому что как бы в момент родов ее как бы источник, он полностью как бы проходит через разрушение. То есть как бы в ней она, женщина, проходит через некоторое разрушение. И после того, как она как бы заканчиваются дни ее очищения, либо после рождения ребенка, мальчика или девочки, она приносит искупление за свою душу, когда восстанавливается как бы ее сила. И она очищается, поскольку Всевышний лечит всякую плоть и творит чудеса. То есть с точки зрения Рамбана, это очищение, искупление, это как кофер. Кофер – это как замена души. То есть искупление души в данном случае, он не связывает это с понятием греха, а связывает с понятием обновления. То есть как будто бы женщина в момент родов, как бы ее сила рождения была разрушена, то есть она произошла через какую-то физическую болезнь, и, соответственно, после этого, через 40 дней она восстанавливается, или через 80 дней, и она приносит что? Искупление за свою душу. То есть он объясняет здесь слово «векипер», «искупит на нее», не «искупит за какой-то грех», а искупит в плане как искупление ее души, то есть то, что она была излечена. Наши же мудрецы говорят, что в момент, когда женщина должна рожать, или проходит через роды, кофецит, слово кофецит, это как прыгать, то есть, но это не в состоянии, имеется в виду, что она прыгает непосредственно, имеется в виду некоторое движение души, как прыжок, резкое действие, и клянется, что больше никогда не будет близка со своим мужем. И поскольку это ложная клятва, То есть она не может ее исполнить после этого.
Кстати, правда.
Вот.
Я слышал. Роддом, я
думаю. Вот, то есть поскольку она не может эту клятву исполнить по двум причинам. Первая причина почему? Потому что она, соответственно, не захочет ее исполнять. Вторая причина, потому что она, даже если захочет, то не сможет ее исполнять. Почему? Рамбам пишет, что поскольку она клянется из страданий, то клятва ее не может быть исполнена, потому что она есть определенные обязанности по отношению к мужу. Поэтому Тора, то есть она не может отменить, поклясться, и что она не будет исполнять определенных обязанностей. То есть есть как бы здесь две причины. Рамбам не делает ударения на то, что она ее клятва в состоянии как бы неполной уравновешенности. То есть как бы клятву человек на первый взгляд должен давать в состоянии полной уравновешенности. То есть поскольку она дает клятву в состоянии неравновешенности, то может быть это уже является причиной того, что ее клятва не имеет силы. Но с другой стороны, чисто с точки зрения закона, даже если женщина просто поклянется на это, эта клятва не может иметь силу. Почему? Потому что человек не может поклясться, делать или не делать вещи, которые Тора обязывает его делать или не делать. Клятва он не может это отменить. Соответственно, изменить Тора хотела искупить на ее как бы ход мысли, ход ее души. И мысли Всевышнего глубоки, и милосердие его многочисленно, то, что он хочет оправдать свои творения. То есть на самом деле, как бы Рамбам это объяснение дают мудрецы, и Рамбам дает ему такое дополнение. То есть он говорит, что как бы Всевышний, как бы то состояние, через которое проходит женщина, и в этом состоянии как бы она, возможно, как бы дает такую клятву, то Всевышний хочет, чтобы она прошла через искупление за ход своей мысли. Похоже, объяснение здесь дает Рабби Авраам ибн Эзра. Он говорит, что есть те, кто говорят, что причина, которой она должна принести барашка для жертвы всесожжения, слово «ола» — это слово «подыматься», и вообще слово «ола» связано с понятием мысли. То есть говорится, что жертва всесожжения искупляет на мысль человека. Что, может быть, была какая-то мысль у нее во время родов из-за величия, как бы из-за страдания, через которое она прошла. А искупительная жертва, может быть, она это сказала. То есть Рабби Авраам ибн Эзра разделяет между жертвой всесожжения, которая относится к мысли, и жертвой искупительной, которая относится к действию. Мы об этих вещах говорили. Говорили на прошлой главе, когда мы говорили о Эгель, который приносил Аарон, и Эгель, который должны были принести евреи. Почему Эгель, который был принесен Аароном, был принесен как жертва всесожжения, а Эгель, который должны были принести евреи на восьмой день, это был Эгель как хатат. И один из комментариев заключался в том, что грех, прегрешение Аарона заключалось только, не заключалось в действии. То есть, а наоборот, то есть, оно, то есть есть разные вещи, то есть, если бы с разных сторон это рассматривалось. Одно из них в том, что одно связано с действием, то есть хатат, с действием он как бы ничего не сделал. Вот, то есть, или наоборот. Вот, то есть, ну, хатат связан с действием, а ола связано с мыслью. Соответственно, в данном случае то же самое, что ола, по объяснению Рабби Авраама ибн Эзры, связана с мыслью ее, а хатат связан с действием. Но здесь-то как бы рассмотрим несколько как бы ситуаций, в которой находится эта женщина, и клятву, которую она дает, даже с точки зрения объяснения, которое дают мудрецы. То есть получается, что как бы женщина ставится в ситуацию, которая, то есть если мудрецы говорят, что любая женщина как бы должна это делать, в Торе нету исключений, то есть получается, что это некоторая природа женщины во время родов. Эта природа не является как бы выбором своей женщины, самой женщины. Женщина не выбирает через то, что как бы, что она должна рожать таким образом. То есть это является естественным процессом для нее. И более того, процессом, который приходит к ней вследствие действия само по себе святого, то есть это рождение новой жизни. Более того, в этом вопросе есть интересная очень вещь, что по закону Торы женщина не заповедана на рождение ребенка. С точки зрения Торы, обязанность плодиться и размножаться – это обязанность мужчины, в то время как у женщины такой обязанности нет. То есть женщина, как бы мы здесь мы до этого говорили, что рождение, в рождении ребенка выражается как бы самая высшая форма как бы деятельности человека, это создание новой жизни. И это создание новой жизни связано с определенным страданием, которое как бы человек ставится, вопреки своему желанию, в это состояние. И он как бы дает клятву, эта женщина дает клятву, которая является как бы тоже некоторым как бы состоянием, которое как бы она вынуждена это сделать. То есть ее природа не способна устоять перед этими страданиями, через которые она проходит. И она дает такую клятву, и в результате как бы она должна пройти, принести специальное жертвоприношение. Вернемся еще к этой мысли чуть позже. Посмотрим другие комментарии, которые рассматривают этот момент. То есть у нас пока что есть два объяснения. Одно объяснение – это объяснение Рамбана, в котором он говорит, что это жертвоприношение – это как искупление души. Искупление за что? За восстановление как бы жизни, здоровья. Другое, что это следствие некоторого греха, который человек делает. Это два совершенно разных объяснения. Другие комментаторы, такие как Орахаим и Клиокор, я не буду приводить их комментарий дословно, потому что у нас тогда не хватит времени. Мы приведем более ранний комментарий. Это комментарий Рабейну Бахья. Рабейну Бахья, он является комментатором, который описывает многие вещи с точки зрения Каббалы. И, в принципе, можно сказать, что их комментарий связан с идеей, которую он высказывает в своем комментарии. Он говорит, что слово «капара» связано с понятием греха. Поэтому искупительная жертва, вообще жертва роженицы, она особая, подобна жертве, которая приносит Назир. То есть он нас связывает с еще одним примером жертвоприношения. И мы рассматривали его, когда рассматривали Назирут, что Назир, когда заканчивает свой обед, он должен принести жертвоприношение. Вопрос, почему Назир должен был приносить жертвоприношение, там, как окажется, он об этом здесь не говорит. Но на самом деле мы вспомним те два объяснения, которые дают мудрецы на причину, почему Назир приносит жертвоприношение. Видим, что на основании двух этих причин мы можем провести, построить некоторое объяснение в данном случае тоже. И в чем был ее грех в момент родов, что женщина вынуждена принести жертвоприношение? Если же это жертвоприношение, это потому, что она была в состоянии опасности и была спасена от смерти, она должна была бы принести жертву тода, благодарственную жертву. Почему же она приносит олу и хатат? То есть, на что здесь ссылаешь, какое объяснение упоминает здесь Рабейну Бахья? Он объясняет еще одно объяснение, которое говорит, что почему женщина приносит это жертвоприношение? Потому что в момент родов женщина проходит через смерть. То есть любая женщина в момент родов находится в состоянии близкой к смерти. То есть если по объяснению Рамбана он говорит, что она приносит искупление за что? За выздоровление. То это объяснение еще как бы больше делает акцент на то, что в сам момент родов женщина проходит через состояние смерти. То есть рождение новой жизни, оно как бы сопряжено с понятием смерти. То есть это почти как самопожертвование, в принципе, для женщины иметь детей. Это рождение ребенка, это как самопожертвование. То есть она проходит через состояние, в котором она может умереть. И подобно тому, как те, которые спасаются от опасности, они приносят специальное жертвоприношение, то, соответственно, эта женщина, которая спасается от опасности, она тоже должна принести жертвоприношение. То есть это похожая идея, которая относится также к Мицоро, прокаженной, что кто такой Мицоро? Мицоро, мы можем сказать, что его жертвоприношение связано с грехом, и мудрецы говорят, что проказа приходит человеку различные грехи. То есть все вопросы, которые относятся к этой же ситуации, относятся также к нему. Либо мы можем сказать, что это он прошел через нечто подобное смерти, потому что проказа, цараат, выделяет человека от общины, он как бы живет за лагерем, то есть и по сути его состояние это как смерть. И на самом деле в Талмуде говорится, что четыре подобны мертвому, один из них слепой, бездетный, бедняк и прокаженный, это тот, кто уже страдает от цараат. Соответственно, его отделение от лагеря это по сути состояние смерти, либо состояние болезни тяжелой. То есть мы можем сказать, что также вот тот же вопрос, который относится к женщине, которая рожает, относится и к человеку, который был поражен цараат. То есть это не вещь, которая приходит к нему вследствие его каких-то действий, а это само очищение, это как благодарность за дарование новой жизни. Соответственно, но Рабейну Бахья не соглашается с этим объяснением. Почему? Потому что жертва Тода – это жертва, которая приносится как шламим, мирная жертва. И он говорит, что почему же эта женщина должна принести Олу и Хатат. И возможно объяснить, что это действие, жертвоприношение, ни она не приносит из-за своего личного греха, а из-за того, что было когда-то сделано праматерью всех людей Хавы. Почему? Потому что если бы так бы мне в свое время Хава бы не съела бы с древа познания добра и зла, тогда бы человек и жена, как бы мужчина и женщина, их как бы связь не была бы сопряжена с понятием тайва, страсти. А было бы просто естественной природной вещью. То есть природные вещи, так как они не связаны с особым каким-то осмыслением этого акта. Подобно тому, как дерево дает свои плоды каждый год, то же самое женщины бы рождали детей. И поскольку как бы следствие является как бы жертвой начала, поэтому Тора обязала принести эту женщину искупительную жертву за тот как бы изначальный поступок Хавы. И, соответственно, в результате этого он более расширяет это объяснение. Женщины получили три заповеди. Это заповедь Нида, Хала и зажигание свечей. Потому что то действие было вначале в мысли, а потом в действии. Поэтому, то есть это здесь история с Хавой, поэтому в начале здесь сказано один для жертвы всесожжения, которое мы сказали связано с мыслью, а другой для жертвы искупительной. И в этом это является особой ситуацией в Торе. Почему? Потому что в Торе всегда искупительная жертва идет всегда раньше, чем жертва всесожжения. И на самом деле так и происходит в данном случае, но в самом Писании, то есть всегда искупительная жертва приносится раньше, но в самом Писании здесь жертва всесожжения упоминается раньше, чем искупительная жертва. Вот, и причина для того, чтобы намекать, как бы показать, что вся этот закон связан с мыслью, которая предшествовала действию. Вот. То есть его объяснение, оно да, и создает совершенно как бы новую концепцию, что человек может как бы, и эта концепция необычайно тонкая и сложная, то есть человек как бы может быть, приносить, и требуется человеку приносить искупление на то, что им не было самим сделано. Это довольно важная вещь, то есть важная идея. То, что женщина, которая рождает ребенка, она сама как бы ни в чем не виновата, за что она должна как бы искупляться. Но поскольку как бы форма, в которой происходит рождение жизни сейчас, то, что есть понятие страсти, связано как бы с Хавой и с Адамом, то за это как будто бы и она должна принести искупление. Это на самом деле довольно сложная идея. То есть идея как бы то, что человек может как будто бы быть ответственным за поступки другого человека. То есть это важный момент. Это идея, объяснение обычайно важное. Вот, то есть оно отличается. И на этом объяснении строится комментарий Орахаима и Клеокора на нашу главу, которые объясняют и концепцию нечистоты, связанных с родами, и концепцию искупления, которая, да, как бы жертвоприношение, которое должна принести эта женщина. То есть у нас есть еще одно объяснение. Таким образом. А другое объяснение, которое дает Тосафот, комментарий датский Нимабалей Тосафот, они говорят следующую вещь, что можно в данном случае объяснить слово «вейкапер» от слова «чистота». Дело в том, что слово «капара» имеет несколько значений. Оно имеет значение искупления, имеет значение очищения. Как приводит фразу «кафер идея беглима дехаврея». То есть, это приводит в Талмуде отрывок «человек вытер руки об одежду своего товарища». То есть «кафер идея беглима дехаврея». «Вытер от чужую одежду свои руки». Слово «вытер» — это «капер». То же самое и точно самое это по отношению «векапер аля митагер до мицура». То есть то же самое это относится к прокаженному. То есть слово «капер» там — это понятие чистоты. Очистился. Чисто физическая чистота. Нету здесь вообще никаких духовных понятий. Не понятия раскатшувы, не понятия греха, хавы и так далее. То есть здесь слово «капер» и даже не понятие дарования новой жизни. Здесь слово «капер» — это простое, чисто гигиеническое понятие чистоты после родов. То же самое «мицора». Он был болен, у него тело было поражено страшной болезнью. И в данном случае, за что он приносит КПР, очищение? Приносит просто, как в данном случае, КПР, это процесс физического чистоты. Так объясняет Тосафот. И то же самое по отношению к ЗАВ. То есть во всех случаях, какой грех может относиться к ним? То есть вас не ограничивается просто этим утверждением, этот комментарий, то, что они говорят, что здесь нет никакого греха. Они, да, считаются с той мыслью, которая высказана мудрецами. И несмотря на то, что Талмуд говорит, что на различные виды грехов человек поражается негаим, проказой, тем не менее, его грехи искуплены самой проказой. То есть само его состояние, оно уже является искуплением на все его грехи. А если так, зачем ему нужно еще одно искупление? То есть Тосфос, этот комментарий, датский Нима Балей Тосафот, он не просто откидывает этот комментарий, который говорит, что этот человек нуждается в некотором искуплении вследствие его каких-то прегрешений. Они говорят, что даже если мы предположим, что человек в этом состоянии попал из-за того, что раньше он что-то сделал. Тем не менее, само его состояние, в котором он находился, оно уже являлось искуплением всех его поступков. И то же самое женщина, несмотря на то, что женщина дает такую клятву, как говорят мудрецы, тем не менее, согласно с простым смыслом ни из Писаний, не видно, что ее жертвоприношение приходит на какой-то грех. Поэтому слово «вейкапер» здесь «очистит» — это просто язык чистоты. Как флораза «вейхатат» — это «байт» — «очистит дом». То есть это процесс, понятие просто гигиенической чистоты. То есть это то, как говорит Тосафот. То есть это еще один взгляд, который здесь есть в данном случае. Есть одно объяснение довольно интересное, которое приводится в книге Меша Хахма. Он пишет следующую вещь. Он говорит, то есть он по отношению к искупительной жертве, он приводит объяснение мудрецов, которые говорят, что она дает такую клятву. По отношению к жертве, которая, то есть он приговорит, что почему здесь, что она не приносит двух голубей одинаковых. Написано «Бен Юна» и «Тор». То есть почему выбраны две различные птицы? Потому что написано про голубя, что это живая птица, которая как бы всю свою жизнь живет только с одной парой. То есть с одним как бы с другим голубем. То есть не живет, не меняет за свою жизнь никогда своих как бы его партнер. Поэтому женщина, которая дает такую клятву, что она не будет жить со своим мужем, соответственно, в данном случае она не может взять как жертвоприношение двух таких птиц. Жертва же искупительная, он дает объяснение, это объяснение необычайно важное, что ей было запрещено приходить в храм все дни ее очищения. И сейчас ей разрешено прийти в храм, и благодарение имени Всевышнего, что она возвращается к своей изначальной силе. Написано, чтоб не видели его лицо пустым. Подобно жертвоприношению, которое приносят в момент прихода в храм на праздники. То есть три раза в году евреи приходят на праздники в храм. И написано, что с каждым приходом они обязаны принести специальное жертвоприношение, которое называется Карбан Рия. Соответственно, то же самое женщина, которая до этого ей нельзя было приходить в храм, и теперь она может прийти в храм. Соответственно, ее жертвоприношение второе не связано с искуплением, а связано с самой возможностью приходить в святое место. И на это есть намек в песне Раби Шлома бен Гебероля. Раби Шлома бен Гебероль это был один из еврейских философов. Жил он, мне кажется, либо в 11-м, либо 12-м веке. И он был также поэтом. У меня есть стихи, я написал многие песни, которые мы поем в шаббат. И вот что он написал. «Ватагар тарат атума бекарбан ганире векарбана хата». То есть, и очистится нечистота в жертвоприношении ганире, пока то, что значит ганире на иврите, это то, что покажется, и карбан хата – и жертвоприношение искупления. То есть он назвал жертвоприношение Ола, почему-то назвал здесь Карбан Ганире. То есть почему он назвал это жертвоприношение, как бы связано с показанием. Почему? Потому что, когда человек приходит в храм на три праздника, он показывается перед Всевышним, и для этого он должен принести жертвоприношение. То есть получается, что в данном случае Раби Шлома бен Гебероль назвал жертву всесожжения, жертву Ола назвал Карбан Ганире. Почему? Потому что как бы женщина показывает себя, приходит вместо храма. То есть за счет этого ее благодарение Всевышнему, то, что она может прийти вместо храма, она в данном случае приносит жертву всесожжения. То есть у нас как бы есть несколько разных объяснений в настоящий момент на причину Копоры, который упоминается здесь. Одно из объяснений, которое мы должны вспомнить по отношению к Назиру, который здесь упоминал Рабейну Бахья, это то, что он сказал, что так же, как Назир. По отношению к Назиру, упоминает Рамбан Дайвалов дает такое объяснение. То есть одно из объяснений, почему Назир должен приносить был искупительное жертвоприношение, хотя на первый взгляд он как бы закончил период служения Всевышнему. То есть он посвятил себя Богу. И почему, на первый взгляд, когда этот период закончился, он должен принести искупительное жертвоприношение? Дается два объяснения. Одно объяснение за то, что весь его обет, это было с точки зрения Торы нежелательной вещью. В чем? Потому что он как будто бы принял на себя отделение от вина. То есть запретил себе удовольствие. И этот вот запрет сам себе удовольствие Тора не рассматривает его позитивным образом. То есть таким образом можно сказать, что это объяснение по отношению к Назеру, оно похоже на объяснение здесь по отношению к женщине. Назер запретил себе удовольствие от вина, женщина себе запретила отношения с мужем, это похожая вещь. Но другое объяснение, которое дает Рамбан, он говорит, что Назер приносит искупительную жертвоприношению за то, что он переходит от жизни, в которой вся его жизнь была посвящена Всевышнему, он переходит к обычной жизни. То есть после он не продолжает свой обет, а он заканчивает его. То есть до этого вся его жизнь, волосы на его были голове, это как корона святости. Теперь как будто бы он опускается на более низкий уровень, переходит к обыденности. Соответственно, за счет этого он должен принести жертвоприношение. Если так, мы можем сказать, что такое же объяснение может относиться к женщине, которая рождает ребенка, потому что все 9 месяцев рождения, когда она как бы беременность, это было время, можно сказать, служения Всевышнему. В то время как бы обычно, как с момента этого окончания этого срока, это момент, когда как бы это ее миссия, как миссия человека, продолжающего жизнь, как бы рождающего жизнь, заканчивается, она переходит к обычной жизни. И, соответственно, за счет этого она должна принести искупительную жертву. То есть не потому, что в момент родов она совершает какое-то прегрешение, и даже нет понятия того, что она выходит из опасности, или не потому, что она нуждается в выздоровлении, а именно наоборот, что она переходит из более как бы святого состояния в менее святое. То есть до этого она как бы выражала как бы идею создания новой жизни. Теперь она переходит как бы к обычной жизни, в которой как бы эта концепция не выражается. Но есть еще одна интересная идея, которую можем связать с одной из хасидских историй. И эта идея, на самом деле, она близка к тем объяснениям, которые приводились здесь. Это то, что есть некоторая хасидская история по отношению к капарот. Эта хасидская история говорит о том, что то есть мы перед Йом-Кипуром делаем специальный обряд, который называется капорос. И есть история, в которой рассказывается о том, что один из хасидов хотел попросить присутствовать при обряде капорот у одного большого праведника, которого звали Ясновидец из Люблина, Хоза из Люблина, Раби Яков Ицкак Яков из Люблин. Соответственно, он сказал, что тебе нет никакого смысла присутствовать при моих капорос, ты должен присутствовать при капорос некоторого еврея, который живет в каком-то местечке, именно там ты увидишь величие этого обряда. Ну, и нас это не в рамках нашего занятия, как бы переводить все детали, что он, ну, говорится, что он приехал, увидел самого обычного человека, который был хозяином качмы, где собирались не евреи, пили водку, и это как бы была его жизнь, и, соответственно, как раз наступил канун Йом-Кипура, пришло время, он выгнал всех, закрыл двери, прокрыл окна, проветрил помещение и достал два толстых как бы книги, с которых как бы были записки в течение года. И за этих записях он начал читать первую часть своих записей. Это он говорил, что в прошлом году был Йом-Кипур. В Йом-Кипур я сделал тшуву. И во время тшувы я сказал, что я буду весь год себя вести правильным образом, так далее, так далее, так далее. Но тем не менее, я нарушил то-то, нарушил то-то, нарушил то-то. Он записал там в этой книжке все свои прегрешения. Когда он закончил их читать, он достал вторую книгу, открыл ее. Говорит, но с другой стороны, когда был Йом-Кипур в прошлом году, и Всевышний как бы простил мне все мои прегрешения, он мне обещал хороший год. Но в этом году случилось много вещей, то есть сдохла корова, гои перепились, разбили всю мою корчму, так, награбили меня и так далее. Все прочитал тоже. Весь список всех прегрешений Всевышнего. Сказал, но поскольку сейчас наступает Йом-Кипур, и принято друг другу все прощать, то я, соответственно, прошу прощения у Всевышнего в всех прегрешениях, которые я совершил перед Ним, и, соответственно, прощаю Всевышнему все прегрешения, которые Он совершил против меня, и Он взял две эти книжки, помахал ими, как положено при обряде, капорот над головой и разорвал. То есть это хасидская история, которая говорит о чем? Она говорит как бы о некоторой особой форме взаимоотношений между человеком и Богом. То есть некоторая форма, в которой как бы человек происходит через нечто, что исходит от Всевышнего. И на первый взгляд это состояние, в котором человек может, в принципе, быть Всевышним недоволен. Но это история, и это о чем здесь говорят мудрецы. То есть они говорят, что женщина в период родов, она приходит через цар. Цар, любой цар, любой как бы боль, это скрытие божественного присутствия. То есть мы можем говорить, что это недостаток человека, то, что он в таком состоянии как бы способен думать нечто, что как бы он спрашивает, а где же Бог, или там горит какие-то вещи, которые не стоят. Но с точки зрения этой истории показывает, что как бы человек, этот вопрос, который у человека возникает, он возникает потому, что в принципе Всевышний ставит человека в эту ситуацию. Соответственно, обряд капорот, который приводится в этой истории, это его идея, это то, что возвращение Всевышнего и человека к некой интимной форме взаимоотношений. То есть как будто бы человек, который прошел через какое-то страдание, то есть, например, женщина во время родов, либо человек, который прошел через цараат, и вопрос как бы, почему это так происходит, то есть как бы на первый взгляд женщина, которая рожает ребенка, она рассоздает новую жизнь. Человек, который прошел, ходит через цараат, там тоже мы говорим, что есть довольно сложная связь между человеком и тем, что с ним произошло. То есть понятие коев, боль или цар, это понятие, как бы, которое человеку посылается свыше, не приходит человеку через его личный выбор, человек не приходит к ним сам. И это, как мы сказали, понятие тумы, нечистоты. То есть тума – это то, что приходит человеку, но это не то, что создает человек. И может быть даже такая вещь, как мы сказали, что чем выше человек поднимается, тем более тонкой становится система, как бы тем больше есть возможность для тумы. То есть тем больше как бы есть возможность для разрушения. И, соответственно, возникает тогда вопрос, то есть если человек, поднимаясь выше или находясь в каком-то возвышенном состоянии, может быть подвергнут туме, в данном случае это цараат или так далее, само по себе это страдание, то есть почему это так? И, соответственно, искупительная жертва в данном случае – это ее идея, это взаимоотношение, возобновление взаимоотношений между человеком и Богом. То, что тут сказали другие комментаторы, говорили, что это как то, что женщина то это, все это время была нечистой, теперь она приходит в храм. Но не только идея что возможности появления в храме, а идея того, что как бы человек внутри себя находит как бы пониманию, приходит к пониманию того, почему это все произошло, то есть почему он должен был через это пройти, и он как бы восстанавливает свой как бы интимный контакт с Богом, так как это описывается в этой хасидской истории. То есть это еще одна из возможностей объяснить понятие капора здесь. То есть мы как бы, у нас привели несколько объяснений. То есть одно из объяснений, что это капора относится к греху. Другое объяснение, что капора относится к выздоровлению. Третье объяснение, что это относится как бы к спасению от смерти. Четвертое объяснение, что капорат – это в данном случае чисто гигиеническое очищение. И другое объяснение, которое мы попытались построить на основании этой истории хасидской, заключается, что капора в данном случае – это просто идея возобновления как бы отношений между человеком и Богом. Окей, то есть на самом деле это только вторая часть нашего сегодняшнего урока, треть.